Добрый день, это программа ТЧК на платформе РУСЛСМ. Меня зовут Алексей Дунда. Сегодняшний наш выпуск мы записываем в Латвийской национальной библиотеке во время уже традиционной международной рижской конференции. И мой сегодняшний гость, представитель переходного кабинета Беларуси по вопросам безопасности и обороны Валерий Сахащик. Добрый день.
Добрый день.
Ну, я тогда сразу с козырей пойду. И первый вопрос у меня такой. Представляет ли сегодняшняя Беларусь опасность для стран Балтии в целом и Латвии в частности?
Сама по себе Беларусь не может представлять опасность ни для кого, но учитывая то, что на сегодняшний день Беларусь фактически является марионеткой России, можно ждать чего угодно. Мы уже видели, как легко Россия использует территорию Беларуси в своих целях, особо даже не спрашивая ни у кого. Вводят войска в любом количестве, в каком хотят, проходят в другую страну, начинают агрессию. И это, конечно, очень серьезный, тревожный фактор. Ну и угрозы в этом отношении ожидать можно, к сожалению.
Ну, вы сказали, можно ждать чего угодно. А вот конкретно чего? Что еще он может придумать новенького такого?
Я думаю, что самое простое, в случае, если возникнут серьезные проблемы на фронте в Украине у Путина, он попытается устрашить граждан европейских стран путем каких-либо провокаций различных, чтобы все запаниковали и сказали «все-все-все, давайте останавливаться, давайте как-то договариваться, замиряться, ладно, там Украина отдаст кусок территории, но чтобы у нас тут не стреляли, чтобы мы не были на пороге войны».
Год назад вы записали видеообращение к белорусским военным, в которых призвали не вторгаться в Украину, не участвовать в этой войне. И много там было просмотров у этого видеообращения. Каким был тогда отклик от самих белорусских военных? Я думаю, у вас связи остались. Может быть, вам кто-то писал что-то, сообщал, информировал?
Был большой, хороший резонанс.
А что именно? Что конкретно писали белорусские военные вам?
Писали, высказывали поддержку, очень многие. И то, что белорусская армия не пошла в Украину, в какой-то степени это является следствием того, что и я, и другие люди высказали свою позицию, обоснованную, мотивированную, что заставило задуматься всех. И угроза была ввода белорусской армии в Украину в начале войны. Слава богу, что удалось этого избежать.
А как вы считаете, есть ли эта угроза сейчас, на октябрь 2023 года, что и белорусская армия вступит в этот конфликт?
Потому что, как на мы сегодняшний день я считаю, что такой угрозы нет.
Почему? Потому что они видят, что...
Да, потому что видят, что это просто мясорубка. Во-первых, наступило огромное разочарование в России. Раньше белорусские военные, особенно офицеры, смотрели на Россию с какой-то завистью, как на старшего брата, там зарплаты были выше, там льгот больше, снабжение лучше. И, конечно же, это влияло на взгляды белорусских офицеров. Но на сегодняшний день, когда, извините, с выпуска Рязанского воздушно-десантного училища 2021 года осталось 8% в строю, остальные выбыли по смерти или тяжелому ранению, то о чем мы говорим? Зачем такая армия, зачем такая страна? Все видят никчемность системы государственного устройства России, ее полную неэффективность, коррупцию, криминал. Кому это будет нравиться?
А как вы считаете, лояльна ли белорусская армия Александру Лукашенко?
Да, конечно.
То есть никаких внутренних течений, скажем так, там нет, сигналов об этом нет?
Течений не может быть. Армия должна быть вне политики, это нормальное состояние армии и любого цивилизованного государства, я так считаю. Армия не должна использоваться для решения внутренних проблем страны, как Лукашенко использовал армию в 2020 году. Армия должна быть только для одной цели, для защиты государства от внешней агрессии. Но армия в Беларуси не причастна к политике, и каких-то процессов внутри не происходит. Более того, если раньше люди не боялись между собой обсуждать что-то, там хотя бы в курилках, то сейчас все боятся, потому что в Беларуси за просто разговор, за лайк в социальной сети, за репост какого-то материала может спокойно получить 8 лет тюрьмы. Подняли все списки, ну, может быть, не все, но там большую часть списков, по которым собирали подписи за кандидатов в президенты на выборах 2020 года. И всех, кто ставил подписи за других кандидатов, они Лукашенко вычищают, увольняют. Идет постоянное, да, постоянное давление, постоянные репрессии. Конечно же, люди запуганы, никто не хочет проблем, хочет тихонечко досидеть, у каждого своя цель. Вот у меня там 1.5 года до конца контракта, вот мне надо там как-то получить льготный кредит на жилье, и все, я ухожу и не хочу никаких проблем. Но это такая, наверное, самая распространенная позиция.
Ну, это, можно сказать, позиция там в рядовом составе, там, у командиров, ну, невысокого ранга, скажем так. А что с генералами? Ведь обычно для таких авторитарных режимов, как вот сейчас в Беларуси, ну, армия обычно представляет угрозу. Именно через армию, а через армию происходят перевороты, потом приходят генералы, устраивают хунту. Генералитет, он как к Александру Лукашенко относится, который, как я понимаю, особо там не служил, но очень любит военную форму.
Ну, есть такое понятие селекция управленческих кадров. Этот процесс есть в любой стране. В Белоруссии, что в системе органов государственного управления гражданских, что в силовых структурах, происходит отрицательный отбор управленческих кадров. Людей подбирают не по профессиональным качествам, организаторским способностям, лидерским качествам, а по одному единственному принципу – лояльности. И просто, ну, кошмарные случаи, мне даже не хочется, ну, стыдно за белорусскую армию, чтобы приводить примеры и рассказывать, какие люди в Беларуси дослуживаются до полковников и генералов. Но да, на сегодняшний день такая проблема существует. Эти люди попали на свои места благодаря своей лояльности, ну и угрозы никакой от них для Лукашенко быть не может. Вот. Хотя я точно знаю, что среди генералов белорусских есть патриоты. В принципе, у нас называют змагарами тех, кто за перемены, называют ебатьками тех, кто за Лукашенко. Так вот, ебатьки на сегодняшний день делятся.
Через я, как правильно.
Ну да. Ебатьки делятся на белых и красных. Красные там за Россию, а белые все-таки патриоты Беларуси, самостоятельной, независимой. Я точно знаю, что даже среди ебатьек, среди старших высших офицеров, тем более среди младших офицеров, очень много белых ебатик. Даже люди, лояльные Лукашенко, все равно не хотят быть в составе Российской империи. Хотят, чтобы Беларусь была свободной демократической страной. Я скажу больше. Если бы в 2020 году была какая-то альтернатива Лукашенко, то с большой вероятностью армия не выполнила бы приказ Лукашенко, а заняла бы сторону народа, потому что абсолютное большинство белорусов было за перемены. А армия – это часть общества, не более того. Да, в армии немножко больше возможностей по пропаганде. Люди живут в закрытом мире, можно отобрать у всех телефоны, можно урезать источники информации вообще до одного, что сказал командир, то и происходит в мире, и не давать возможности людям иметь альтернативные какие-то источники информации. И даже несмотря на это все, абсолютное большинство военных белорусских – это мыслящие люди, которые достаточно неплохо понимают, что происходит в мире. И понимают, что Лукашенко не предлагает никакого плана на будущее стране. Куда идет страна? Зачем она туда идет? Что будет там, куда она придет? Об этом разговора нет. Все время речь идет только о том, чтобы день простоять, до ночи продержаться, и все. Вот, чтобы Лукашенко еще один день посидел на своем троне. А какие проблемы это вызывает для страны, никто об этом не думает. Ведь мы же понимаем, что Лукашенко, занявшись пособничеством России в агрессии против Украины, формально сделал Беларусь такой же страной-агрессором. И есть большой риск, что по окончании войны Беларуси придется выплачивать репарации наравне с Россией. И это, возможно, приведет к тому, что несколько поколений белорусов будут работать на выплату репараций на восстановление Украины. То есть то, что Лукашенко заработал какие-то там небольшие дивиденды для Беларуси, то, что Лукашенко сейчас получил какие-то там военные заказы и ряд предприятий оборонных Беларуси работает круглосуточно в три смены, чтобы эти заказы выполнять, и люди там, работники этих предприятий радуются, что есть работа, что получают зарплату. А чем это обернется для их детей, внуков? Поэтому все очень непросто в Беларуси.
Скажите еще вопрос про белорусскую армию. Она из себя представляет, ну, скажем так, независимую структуру, или уже можно считать, что это, ну, так, условно говоря, такой белорусский военный округ, который подчиняется уже Москве, или независимость все-таки существует?
Нет, совершенно точно белорусская армия подчиняется Лукашенко. Да, есть определенная интеграция с россиянами, но она не столь велика. Да, россияне бывают много в Беларуси, общаются с белорусами, имеют возможность как-то коррумпировать определенную часть белорусского офицерства. Но, во-первых, сами россияне ведут себя с белорусами, как с папуасами. То есть даже наши курсанты и слушатели академий российских и курсанты военных училищ российских учатся не по программе, по которой учатся россияне, а учатся по программе, по которой учат африканцев и людей там из какого-то Ближнего Среднего Востока. И им в очень урезанном формате дают информацию, обучают их. То есть уже это сразу заставляет людей задуматься, оба-на, а кем меня считают. Ну и россияне ведут себя высокомерно, заносчиво, не скрывают того, что они позиционируют себя как хозяева Беларуси. Все это вызывает, естественно, негативную обратную реакцию.
В Беларуси этим летом были, ну, после мятежа Пригожина, были развернуты лагеря ЧВК «Вагнер». Угу. Потом вроде как свернуты. Что вам известно, есть ли там вот эти структуры?
Ну, лагерь в поселке Цель.
Хорошее название, кстати.
Да. Осиповичского района Могилевской области, он не свернут полностью, он сокращен. На сегодняшний день по количеству палаток там может проживать 3000 человек. Никто не знает, сколько их точно, тем более, что им вроде бы дали под жилье там казармы еще, которые ранее стояли закрытыми. Ну, я предполагаю, что примерно такое количество и находится вагнеровцев в Беларуси. Вот. Но какая дальнейшая судьба, ну, тоже никто не знает. Я думаю, что белорусские власти этим процессом не управляют. Небольшое количество вагнеровцев используется для обучения в основном подразделений внутренних войск. В армии давно их не видно, не слышно. Но вообще, чем занимается остальное количество, сложно сказать. Я думаю, что их держат для того, чтобы просто устрашать Европу, держать в напряжении, понимая, что могут прийти какие-то диверсионные группы, могут произойти провокации на границе, могут проникнуть эти люди на территории сопредельных государств. Ну, чтобы в страхе держать всех соседей, думаю, что эти люди находятся в Беларуси. Другой цели я особо не вижу.
То есть это инструмент запугивания, а как вы полагаете, у вас может ли это быть инструментом все-таки реального какого-то такого гибридного нападения, проникновения? Как вы оцениваете эти риски, насколько они высоки?
Ну, теоретически может, почему нет?
Практически?
Практически, если будет отдан приказ, люди его выполнят. Но в чем проблема? Если у россиян начнутся серьезные трудности на фронте, то дальше для Путина варианты. Либо применить тактическое ядерное оружие, либо устроить какие-то серьезные провокации в европейских странах, чтобы граждане этих стран потребовали окончания войны, выполнения каких-то условий Путина. Но это его логика, и он по своей логике будет и работать.
Кстати, следующая тема тоже, вы уже только что затронули, тактическое ядерное оружие. По заявлению Владимира Путина, ядерные заряды уже доставлены в Беларусь, там находятся. Но как вы думаете, почему Лукашенко согласился на их размещение? Он сам просил, или ему навязали, или какая-то сделка случилась?
Лукашенко многократно высказывался о том, что было большой ошибкой то, что вывели ядерное оружие с территории Белоруссии в 1994-1996 годах. И Лукашенко многократно просил, чтобы было размещено российское ядерное оружие на территории Беларуси. В его понимании, в его логике, это усиливает его позиции. Он считает, что никто не нападет на страну, у которой есть ядерное оружие, то есть внешняя агрессия будет невозможна, но внутреннее сопротивление народа он как бы подавил, считает. И все, можно царствовать вечно.
То есть это все-таки плюс Лукашенко?
Да, Лукашенко рассуждает так. Он, наверное, не хочет думать в ту сторону, что если будет применено ядерное оружие с территории Беларуси, это будет иметь катастрофические последствия для страны, для белорусского народа. Ну, наверное, он думает, что он успеет улететь из страны, ну, либо еще на что-то надеется. Но он пошел на этот шаг, который серьезно усиливает опасности и риски для страны.
А вы верите, что он сможет отдать приказ применить это ядерное оружие? И что у него, ну, скажем так, есть доступ к этой красной кнопке?
Конечно же, никто не даст полномочий Лукашенко отдавать такие приказы, и никто не даст доступ к этому оружию. Оно будет в руках россиян, несомненно. Но россияне, не спрашивая Лукашенко, могут применить его. Ну, у него, естественно, никто спрашивать не будет. Но ответка-то прилетит, удар возмездия прилетит по территории Беларуси.
Ну, и еще об одном мероприятии, скажем так, которое устраивает господин Лукашенко. В конце лета, начале осени обострилась у нас ситуация на латвийско-белорусской границе. Каждый день там по 100 и больше нелегальных мигрантов пыталась попасть из Беларуси в Латвию. И очевидно, что они в саму Беларусь попадают по воздуху. Ну, как бы не пешком же идут с Ближнего Востока. И потом есть свидетельство, что белорусские силовики помогают им границу пересечь и вообще попасть на эту границу. Почему Лукашенко использует этих людей? Что это за давление? Чего он вообще хочет добиться от этих потоков?
Просто показать, бойтесь меня, я страшный, я могу наделать вам проблем, давайте снимайте санкции, давайте любите меня вот таким, как я есть, иначе я вам никогда не дам спокойно жить.
Но он за этот год уже больше, что он эти мероприятия устраивает, он еще не понял, что это не работает тактика.
Ну, у диктаторов своя логика. Это кажется очевидным нам, но совершенно не факт, что это понятно для него. Однако же, давайте отметим, что когда министры внутренних дел Латвии, Литвы, Польши, это было 28 августа, кажется, если я не ошибаюсь,
собрались
и выдвинули ультиматум Лукашенко, то после этого напряженность на границах серьезно снизилась. Или я ошибаюсь?
Ну, по статистике, да, упала. Не сразу, но упала. Но, с другой стороны, та же Латвия закрыла один контрольно-пропускной пункт, Силане, как раз в Беларуси. Белорусский Орбана, наверное, называется, да, страны. Как вы оцениваете этот шаг? Остался один только пункт.
Это право государства определять, сколько пунктов пропуска будет работать, и право государства определять свою политику безопасности. Я никак не могу здесь обсуждать действия латвийской власти. Ну, полагаю так, что решение было принято компетентными специалистами после серьезного мониторинга ситуации, оценки обстановки, и это решение является обоснованным.
А оцениваете ли возможность полного закрытия латвийско-белорусской границы? Насколько велик этот сценарий?
Да, я считаю, что если произойдет усиление провокаций, то и Латвия, и Литва, и Польша закроют границы наглухо.
И будут правы?
Они имеют такое право, зачем им проблемы? Это будет огромная беда для белорусского народа, потому что очень много белорусов работает в Европе. То есть у людей семьи в Беларуси, сами они работают в Европе, естественно, люди хотят ездить, видеть своих детей, свои семьи. И поскольку в Беларуси работы нет совсем, то иметь возможность работать в Европе и посещать семью, это как бы такой нормальный вариант жизни для очень многих белорусов. По каким-то оценкам, 1 миллион белорусов работает в Европе. Но вместе с тем, ну, это право европейских стран защищаться, если они посчитают, что другого выхода нет.
Режим Александра Лукашенко запретил менять документы для белорусов в посольствах за границей. И им нужно, чтобы паспорт поменять, чтобы сделку с недвижимостью какую-то сделать, нужно возвращаться. Это огромная проблема для тех людей, которые уехали. Ну, людей, которые уехали из-за протестов, из-за того, что потом режим Лукашенко начал их притеснять. Есть ли у вас какие-то оценки, сколько людей попали вот под этот риск возвращения? Ну, условно говоря, если они вернутся, то они попадут в КГБ. Причем КГБ — это так не дань прошлому, а он так и называется, Комитет госбезопасности Беларуси.
Я думаю, что число этих людей измеряется десятками тысяч, скорее всего, даже и сотнями тысяч. Но я не могу припомнить за как минимум там 10-15 лет последних, чтобы Лукашенко делал какие-то шаги, которые улучшают ситуацию в стране. Этот его шаг – это очередной шаг, ухудшающий его же положение. Люди все равно найдут выход из этой ситуации. Люди получат документы европейские. Никто не пойдет к нему на поклон. Зачем человеку ехать, садиться в тюрьму? Никто туда не поедет. Но эти люди уже будут потеряны для своей страны. И если на сегодняшний день миллион белорусов работает в Европе, и каждый привозит каждый месяц ну, минимум 1500 евро, минимум, а то и две, а то и вот у меня есть работники, которые зарабатывают и 4000 евро. И эти деньги на сегодняшний день едут в Беларусь. Давайте умножим миллион граждан на, ну, возьмем в среднем 2000 евро, да? Это сколько получается? 2 миллиарда евро в месяц. Да это половина ВВП страны. Просто люди, которые принимают такие решения, не думают о том, что станет с экономикой. Ведь это деньги, которые наполняют экономику страны на сегодняшний день. Люди на них покупают товары, услуги, тратят их внутри страны. 20% как НДС сразу идет в казну государства. Остальное перетекает там с налогов, еще с чего-то. Это огромные деньги. И просто товарищи майоры, которые машут шашками и там делают все для того, чтобы люди не ездили через границу, ну, когда-нибудь поймут, что у них зарплаты серьезно уменьшились. Ну, когда эти это увидят и поймут, уже поздно будет что-либо делать.
Светлана Тихановская заявила, что будет добиваться международного признания паспорта Новой Беларуси. Как далеко, ну, продвинулись в этом вопросе? Кто из стран уже близок к признанию этого паспорта, этого документа?
Ну, процесс идет уже достаточно долго, и усилий приложено много. Я очень надеюсь, что процесс завершится успешно. Я не могу вам точно сказать на сегодняшний день, сколько стран близки к признанию, поскольку не я этой темой занимаюсь. Но работа ведется очень активная. Ну, очень надеюсь, что результат будет положительным.
Такого прецедента я вот не могу вспомнить после 20-х годов прошлого века, когда были нансенские паспорты, которые российским иммигрантам раздавались. Вот больше таких историй не могу вспомнить, чтобы после этого что-то было. Как вы все-таки оцениваете шанс того, что этот паспорт Новой Беларуси станет реальным документом?
Я думаю, что сознание европейских государств меняется очень сильно. И особенно события, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, то, что произошло с Израилем, еще раз заставили очень серьезно задуматься всех о том, что где тоталитарный режим, там всегда проблемы и угрозы. И пока все страны не станут демократическими, войны не прекратятся. Войны, провокации, террористические акты, это будет бесконечно. Беларусь является единственной страной с диктатурой в Европе. Ну, Россию уже никто не считает Европой. Смотрите, какая ситуация еще получается. Балтийское море для России закрыто. Так? Это внутреннее море НАТО. Украина для России закрыта. С Черным морем тоже все очень сложно для России. И что остается им? один единственный выход в Европу – это территория Беларуси. И пока в Беларуси не сменится политический режим, пока Беларусь не станет демократической, независимой страной, Европа будет жить в постоянном состоянии угрозы рисков.
Ну, насчет того, сменится ли режим и как его сменить, вот кабинет Светланы Тихановской. Оппозиционный политик, который покинул Беларусь, ну, мягко скажем, там, не по своей воле, доброй воле, но так ее выдавили оттуда. Она оказалась в Европе, с ней стали говорить, ее многие страны признают избранным президентом Беларуси, и так уже 3 года. Но время идет. Какой статус у Светланы Тихановской сейчас в Европе?
Президент-элект.
То есть в этом плане ничего не поменялось?
Ну, пока ничего не поменялось.
Чем она сейчас занимается? Чем сейчас занимается переходный кабинет, переходное правительство Беларуси?
Тихановская очень успешно занимается внешней политикой. И нужно признать, что действительно у нее есть серьезные результаты работы. Повышается уровень представительства нашего кабинета во многих странах, во многих международных организациях, откуда выкидывают чиновников лукашенковских и приглашают туда представителей Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской. Беларусь постоянно находится в повестке, о Беларуси помнят, о Беларуси думают, вписывают это в стратегии развития событий. Ну и за это уже, можно сказать, Тихановской большое спасибо. То, что эта работа недостаточна для того, чтобы добиться перемен в стране, да, она недостаточна, но это объясняется целым рядом причин. В первую очередь полным отсутствием ресурсов. Это не так просто. Конкурировать с огромной государственной машиной, не имея никаких ресурсов.
Я так сформулирую этот вопрос. После того, как Беларусь фактически стала соратницей России в феврале 2022 года, во всех обсуждении санкций Беларусь идет через запятую после России, как страна-соагрессор. Насколько проще или сложнее, как изменилось отношение к Светлане Тихановской именно после февраля 2022 года, насколько ей проще или тяжелее работать, и как вы оцениваете все время то, что Беларусь идет через запятую после России? В вопросах санкций.
Отношения со стороны кого?
Европейского союза, европейских чиновников.
Все понимают прекрасно, что не Беларусь является соучастницей агрессии. Режим Лукашенко является соучастником агрессии России против Украины. Есть огромная разница между режимом Лукашенко и белорусским народом, и Светланой Тихановской. Я не видел такого случая, чтобы в Европе кто-то путал эти понятия и пытался предъявить претензии Тихановской за то, что Беларусь предоставила свою территорию России для агрессии.
Что вам известно о судьбе белорусских политиков, которые в 2020 году были арестованы, и в тюрьме находятся? Там Бабарыка, Колесникова, тот же Тихановский и там много еще других заключенных.
Белорусские власти, нарушая все нормы международного права и Конституцию Республики Беларусь, продолжают оказывать серьезное давление на этих людей, что приводит к существенному ухудшению состояния здоровья. Мы знаем случаи, когда люди умерли в тюрьме, уже целый ряд наших политиков белорусских, известных деятелей искусства, умерли в тюрьме из-за нечеловеческих условий содержания. Это, конечно же, преступление против человечности, и, конечно же, люди, которые причастны к этому, понесут серьезное наказание. И мы уже сейчас видим примеры, когда в отношении силовиков белорусских Международным уголовным судом возбуждаются уголовные дела и выдаются ордеры на арест. И этот процесс продолжится. Поэтому я бы сильно посоветовал каждому, кто причастен к этим делам, подумать о своем будущем. И, наверное, это очень плохая история. Возбуждать уголовные дела необоснованно, преследовать людей за их мировоззрение, издеваться над ними в тюрьме. В любом случае эпоха Лукашенко заканчивается. Лукашенко либо умрет, либо улетит в Зимбабве. Что будет с вами, с людьми, которые этим занимаются? Подумайте о себе.
В Украине уже действует полк Кустися-Калиновского. Угу. Что вам известно об этом подразделении? Точнее, что вы можете рассказать про это подразделение?
Ну, кроме полка Калиновского, в Белоруссии воюет еще целый ряд формирований добровольческих белорусских. Что я могу сказать? Люди пришли туда по велению души, чтобы, ну, люди были шокированы военными преступлениями России и сочли для себя невозможным оставаться в стороне и решили протянуть руку помощи и встать на защиту украинского народа. Можно считать героями всех этих людей. Люди наравне с украинцами воюют на самых сложных участках фронта. Уже десятки белорусов погибли, сотни белорусов ранены. Белорусы являются самой многочисленной диаспорой иностранной в составе вооруженных сил Украины. Ну и по отзывам командования вооруженных сил Украины, единственной нации, которая ни разу не струсила, не убежала с поля боя, не дезертировала, не отказалась выполнять приказ. Поэтому я оцениваю очень высоко действия этих людей. Я думаю, что они будут героями в будущей свободной Беларуси.
Ну вот ваша роль в переходном кабинете, вопросы обороны и безопасности национальной. Готовит ли оппозиционный переходный кабинет какие-то вооруженные формирования для, скажем так, работы впоследствии не только в Украине, но и в Беларуси?
Да. Я могу сразу вам ответить, что я считаю абсолютно неприемлемым вариант гражданской войны в Беларуси. Я считаю абсолютно неприемлемым поход на танках на Минск. Вместе с тем, силовой компонент нам необходим, и этот компонент создается уже, он уже есть, да, его нужно еще усиливать, развивать, но он уже существует, и он нужен будет прежде всего, чтобы защитить Беларусь, когда в ней начнутся перемены, от агрессии той же России, которая более чем вероятна.
А готовите ли вы, ну, скажем так, применять методы партизанской борьбы в Беларуси? Ну, как мы видели, русский добровольческий корпус, если я не ошибаюсь, заходил на территорию России из территории Украины и там устраивал различные, тоже, скажем, мероприятия. Думаете ли вы о чем-то подобном в Беларуси?
Мое личное мнение, я считаю такие действия бесполезными с военной точки зрения и вредными с политической точки зрения. Нет, не готовим.
Тогда вы готовите эти вооруженные структуры в тот момент, когда рухнет режим? Вы тогда будете их применять? Вот какая тактика, какая стратегия? Или это
тактика
секрет?
Тактика есть, план есть. Я бы не хотел детализировать его. Но я сказал, я не считаю приемлемым вариант гражданской войны и вооруженной борьбы белорусов против белорусов.
Можно ли говорить, что Беларусь на данный момент, вот на октябрь 2023 года, сохранила свой государственный суверенитет?
Суверенитет Беларуси на сегодняшний день под большой угрозой. И если Беларусь продолжит двигаться тем путем, по которому она идет сейчас, то рано или поздно от Беларуси останется только вывеска. Герб, флаги, название. Реального суверенитета не будет. Уже сейчас уровень зависимости от России очень высокий в целом ряде отраслей.
Ну и у меня последний вопрос. Пишут в интернете, что вы родились на улице, которая названа в честь вашего деда.
На самом деле это родной брат моего деда по отцу. Он был командиром бригады партизанской в нашей местности и погиб в 1944 году при освобождении Беларуси. Да, действительно так. Я родился на улице его имени.
К Как вы думаете, в Беларуси будущего в честь кого будут улицы называть? В честь Лукашенко или в честь Тихановской?
Ну, в честь Лукашенко совершенно точно улицы названы не будут. Будут ли названы в честь Тихановской? Может быть, не знаю. На мой взгляд, неважно, чьими именами будут названы улицы, они должны быть названы в честь своих героев, своих людей, а не иностранцев, захватчиков. Вот, то есть процесс декоммунизации, который в том числе и в Латвии проведен, он, несомненно, должен быть проведен и у нас. И имена людей, которые кроме горя ничего нашему народу не принесли, конечно, должны быть убраны с названий наших улиц. Ну, я считаю, что, наверное, Тихановская сделала большую работу, прошла большую часть пути. Она, конечно, должна завершить эту работу результатом. И тогда, наверное, по праву в белорусских городах будут улицы, названы ее именем. Но до этого еще нужно поработать.
Хорошо. Спасибо вам большое, что пришли и ответили на мои вопросы.
Спасибо.